«А зачем мне говорить по-варански?» — несмело спросил Лакха. «Хотя его отец, Саинокс-хана, и был коренным варанцем, но никогда в присутствии детей не сказал по-варански ни слова. Еще во время службы в Новом Ордосе Саинокс-хана в совершенстве освоил язык юга, а приняв решение о бегстве, он дал себе зарок никогда не пользоваться наречием своих предков, чтобы ненароком не выдать себя». От него Лакха подспудно воспринял простую мысль о том, что говорить по-варански вовсе не такая добродетель, как кажется отдельным книгочеям, хотя в бытность свою кальтом-лозоходцем он знал варанское наречие неплохо. И Балар бросил на него взгляд, подернутый литком хорошо скрываемого раздражения. «Ты будешь гнором варана, первым человеком в варане, а не в багряном порту. Стало быть, ты будешь варанцем и будешь говорить по-варански так же хорошо, как говорят на нем пиннаринские аристократы. Это произойдет не позже, чем к началу следующего полнолуния». «Ага, значит, через 9 дней я начну болтать по-варански не хуже Шета Окслагина», — подумал Лакха, дивясь тому, как в его сознании само собой возникло и рассыпалось снопами изумрудных искр это мудреное имя князя из полузабытой легенды. Легенды, которой была жизнь Шета Окслагина. И Балар тем временем отпер сундук и достал пухлый, порядочно зачитанный, если не захватанный, свиток. Это были хроники Шета Окслагина, звезднорожденного. Лакха не обманул ожиданий Балара. За 3 дня до начала полнолуния он уже изъяснялся на варанском со всей возможной вычурностью. Сыпал цитатами из подметного «Исхода времен», вел с Ибаларом просвещенные беседы о нравах и обычаях столицы и пытался болтать на портовом диалекте, столь любимым матросами и их женщинами. Иногда Ибалар поправлял его или вставлял оборот по забористей. «Не свиток, который вы вчера просили меня дать», — учил Ибалар, «а свиток, относительно которого имеется договоренность». Вместо «А не пошел бы ты, приятель, к Шилоловой матери?» Ибалар рекомендовал Лакхе выражаться резче, отбросив околичности. Например, «Шилол на твои яйца». Дальше был Харенский. С ним было куда легче и куда трудней. Легче, ибо Лакха уже знал многое на Харенском наизусть в этой жизни и отлично изъяснялся на нем в бытность кальтом-лозоходцем. Трудней, ибо все, что он знал, он проговаривал с совершенно неизбывным южным акцентом. Все-таки в этой жизни Лакха был южанином. И с этим обстоятельством Лакхе предстояло яростно сражаться. Впрочем, ближайшие 7 дней позволили Лакхе преодолеть и эту трудность. А после того, как 3 языка круга земель вошли в плоть и кровь властвующего и покоряющегося, господин Ибалар увлек Лакху в иные сферы, к иным материям. В то утро Лакха проснулся в гробу. В гробу аринского образца. Известно, что аринцы хоронят своих покойников довольно необычным образом. Они не кладут их на спину или на живот, как то водится у других просвещенных народов, а усаживают в узкие высокие бочки, наподобие тех, которые стоят в дешевых публичных банях. А затем намертво забивают бочку крышкой. И свежая могила у аринцев выглядит не так, как на юге. Она больше похожа на дыру в земле, оставленную маленьким шардевкатраном. Туда, в эту дыру, опускают бочку с покойником. Да так, чтобы он оказывался вниз головой, причем глазами на восток. Покойник должен располагаться в гробу в той же позе, в которой младенец ожидает своего появления на свет в утробе матери. Это совершенно обязательно, считают аринцы. Поэтому ничего удивительного нет в том, что в то утро Лакха проснулся в позе младенца в деревянной бочке, притом вниз головой. Бочка не лежала и не стояла. Она качалась на воде, утопая в ней почти полностью. Бочка была прочной, двойной. Лакха видел ее у черного входа дома на сваях, но не обращал на нее внимания. Теперь ему было совершенно очевидно, что она предназначалась для него. И все равно воду бочка пропускала. Он попробовал ее на вкус. Она была гнилой и несоленой. Подтвердилось еще одно предположение. Его бросили в смрадное болотное озерцо в нескольких лигах от их обиталища. Чем я провинился перед учителем? Такой была первая мысль. Я ни в чем не провинился перед учителем. Такой была вторая мысль. Я провинился перед учителем в чем-то, о чем не имею никакого понятия. Такой была третья мысль. Но Лакха догадывался, что истина находится где-то между этими тремя догадками. Так оно и оказалось. На глупую шутку это было не похоже. Воды становилось все больше. Она сочилась беспрестанно, хотя и маленькими порциями. Все платье Лакхи было влажным и воняло тиной. Было трудно дышать. «Быть может, это испытание на физическую силу?» — подумалось Лакхи. Он напряг свои мышцы и попробовал разорвать обручи бочки. Нет, это было совершенно бесполезно. Гроб был сработан на совесть в расчете на весьма норовистого и дюжего покойника. «Может, это испытание на твердость духа?» — подумал Лакха и дал себе зарок, что не позовет на помощь, не попросит пощады, чего бы это ему ни стоило. Кровь, прилившая к голове, стучала в висках пожарным колоколом. Сидеть было очень неудобно. Колени упирались в уши, болел хребет. Бочка поворачивалась вокруг своей оси с каждым движением Лакхи. Самым разумным было не шевелиться, но это-то как раз было самым трудным. К счастью, Лакхи удалось раскачать бочку, и она опрокинулась на бок. Чтобы как-то развлечься, Лакха стал вспоминать разные анекдоты, но все они отчего-то казались ему теперь пресными и ослоумными. Мысль о том, что его гроб неуклонно погружается, наполняясь болотной тиной, делала плоским даже самый смешной анекдот. Тогда Лакха стал размышлять о том, каким образом господин Ибалар исхитрился засадить его в бочку, заколотить ее, отвести к озеру и бросить в воду, причем проделать все это так, что Лакха ничего не заметил и не почувствовал. Но от этих пустопорожних размышлений легче не стало. «Когда я утону, болото выплюнет меня так же, как оно выплюнуло скелеты моих предшественников. Только что гроб уже не понадобится», — заключил Лакха и снова закрыл глаза. Смотреть было, прямо скажем, не на что. То был день, когда Лакха второй раз в жизни всерьез задумался о смерти. Причем, в отличие от первого, задумался не в абстрактном метафизическом ключе, а во вполне приземленном. «Если я умру, никто не расстроится, даже господин Ибалар». Это казалось Лакхе совершенно очевидным. Оставалась, впрочем, непонятной одна вещь. Зачем нужно было покупать его, учить языкам и тащить сюда? Уморить его таким экзотическим способом можно было еще в Багряном порту. И еще одно. Неужели он, обыкновенное талант отражения, найдет смерть столь необычную и столь бесславную? Не понимая зачем, Лакха ощупал потайной карман с семью золотыми аврами старой чеканки, любовно перенесенными из старых штанов в новые. Деньги были по-прежнему при нем, только что за них купишь в гнилой утробе заболоченного озерца? Дышать было совершенно нечем. Лакха в десятый раз попробовал высадить крышку головой, одно ногами, и в десятый раз потерпел неудачу. Тяжелый страх сковал его волю и притупил чувства. Бочка тонула теперь гораздо быстрее, чем раньше, словно парусник, разорванный надвое молнией Аюта. «Будь что будет», — прошептал Лакха, вновь опуская безвольную щеку на мокрые доски бочонка. Сейчас было бы в самый раз закричать какую-нибудь гадость или потерять сознание, но ни первого, ни второго не случилось, потому что Лакха услышал, как от доски стукнул багор и заерзал по обручам со знакомым металлическим скрежетом. Потом еще раз и еще. Бочка прянула вверх и, рассекая болотную тину, поплыла к берегу, влекомая сильной рукой господина Ибалара. «Ты хотел меня убить?» «Нет. Я хотел, чтобы ты почувствовал, что мне очень легко подарить тебе медленную и мучительную смерть. Я все время это чувствую». «Нет, ты не чувствуешь. С одной стороны, ты относишься ко мне слишком хорошо, я бы даже сказал нежно, как к няньке или как к папеньке. Ты должен раз и навсегда понять, что ничего хорошего моя персона в себе не заключает. А с другой стороны, ты все еще не чувствуешь, что такое покоряться. Впрочем, что такое властвовать тоже. Лакха молчал. С его волос капала вода, его глаза светились безумным светом, а зубы выбивали дробь. Он чуть не утонул, в конце концов. Лакха поежился и обнял плечи ладонями. Ему было зябко и неуютно. «Я стараюсь научиться, Ибалар. А я стараюсь научить тебя. Ради твоей же пользы». «Ради моей же пользы», — эхом повторил Лакха, разглядывая своего учителя. В руках Ибалара был багор. Он залихвастки упер ногу в бочку и самозабвенно вещал. С довольным и в то же время суровым выражением лица. Слишком уж он похож на рыбу или на жабу. Он что, и правда Эверонот? Может, и Эверонот, только одержимый.